Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Наші вітання радіослухачам «Світлої хвилі», всім, хто спостерігає за відеотрансляцією щосереди і щосуботи о 16-й годині після випусків новин на «Світлому радіо», ми зустрічаємося для того, щоб піднімати важливі питання, давати відповіді на них, або принаймні давати спробувати знайти ось ці ключі на ті питання із Біблії, які нас хвилюють. А ми працюємо завжди у прямому ефірі. Це означає, що наш радіослухач або відеоглядач зараз може задзвонити або написати своє запитання під відеотрансляцією. І це питання буде озвучено у прямому ефірі. Відразу нагадаємо координати нашої студії. Телефони 280-03-05, код Києва 044, наш мобільний номер 067-123-7575. І ще раз нагадаємо, що в даний час ви можете не тільки слухати, але і дивитися цю програму, адже зараз проходить трансляція на каналі Світлого Радіо в Ютубі. І для того, щоб не пропустити цієї програми і багатьох інших, ви можете записати собі сповіщення або натиснути дзвіночок, щоб отримувати інформацію про те, що стартує програма. Як завжди, на питання наших радіослухачів відповідає Олексій Анатолійович Волченко. Ми вас вітаємо. Доброго
дня.
І, дорогі радіослухачі, ми вже готові отримувати від вас запитання, а поки ви наважуєтесь, формулюєте їх, ми, мабуть, почнемо із тих, які приходили до нас в редакцію раніше. І ось перше таке, Олексій Анатолійович. Скажіть, пожалуйста, як ви думаєте, які сім столбів построїла премудрість? Притчі, 9 глава, 1 стих.
Спасибо большое за вопрос. Премудрость построила себе дом, вытесало семь столбов его. Один из комментариев говорит о том, что семь столбов в Древнем Израиле, что хороший и добротный дом стоял и состоял из четырех комнат, и крыша в этом доме поддерживалась семью столбами. Ну, вот один из таких комментариев. Вот. Семь столбов. Семь – это число полноты, это полнота. А столб – это опора, основание. И вот на основании, вот должно быть основание полным. И вот как бывает, знаете, на одном месте Писания строят доктрину, и она никуда не годится или заходит куда-то в тупик. Нужно, чтобы... Как написано, истина познается при двух или трех свидетелей. Да, допустим, два или три места Писания, которые подтверждают какую-то доктрину, какую-то истину или какую-то мысль. Но вот мне кажется, еще лучше было бы, чтобы мы любую доктрину или любую мысль утверждали на семи местописаниях. С Ветхого и Нового Завета, которые или прямым, или косвенным образом подтверждают вот эту мысль, которую мы несем, или которую мы проповедуем. Мне кажется, это и будет премудрость, когда премудрость построила себе дом на семи столбах. То есть тогда это будет премудрость, и тогда не будет сомнений. У человека, когда он слушает, допустим, проповедь, послание, и есть семь мест Писаний, которые говорят с разных сторон, с разными авторами и в разных территориях. Да, там, Даниил писал в Вавилоне, в Египте Моисей, и, короче, вот все это происходило на разных территориях. Вот, а Новый Завет и... В Коринфе, в Риме, везде. Поэтому вот когда с разных веков, с разных авторов, но Библия-то она одна, и автор один. И когда мы берем вот этих всех авторов и показываем на одну мысль или на одно откровение, на одну позицию, то у нас не возникает сомнения. Да, это так. Это і є, мені кажеться, премудрость. Возможно, это так.
Ну, ви зараз це показали відповідь на це питання. От, може, навіть так привідкрили, як будується проповідь, так? Використовуючи 7 місць з Біблії, тоді вона може вважатися успішною, повною. А як до буденності, до повсякденності застосувати ось це місце? Тобто, якщо я не впевнений у чомусь, в мене є якісь сумніви, то це вже не премудрість, а мудрість. І можете пояснити ще різницю між мудрістю і премудрістю?
Ну, приставка «пре» – це «превышає», да? Тобто, «превышає мудрість». Достатньо бути мудрим, а «премудрий» – це вже щось свише, свыше мудрости. Вот. Но я не знаю, в чем разница. Я думаю, что, опять же, если мы вернемся к этому, что премудрость построила себе дом, дом и вытесила 7 столбов, то есть основание, основание. То есть мудрость ты, когда знаешь, что это вот так. А премудрость — это когда ты точно знаешь, что это так. Ну, я так думаю, возможно, это по-другому.
Добре, а дякуємо за відповідь.
Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Рухаємося у питаннях, які у нас є. Ви можете зараз зазвонити у прямий ефір або відіслати нам ваші запитання на студійний вайбер, номер вайбера 093-558-4412, або ж можна зателефонувати у прямий ефір. Телефони 280-03-05 і 067-123-7575. Олексій Анатолійович, таке запитання. Що значить «любіть врагов» і як ця любов должна проявляться.
Спасибо большое.
А вообще, кто такие враги?
Хороший вопрос. Ну, это уже немножко другой вопрос, но мы все равно можем затронуть.
Но чтобы разобраться, кого любить врагов, надо знать их в лицо, кто такие враги.
Ну, лучше тогда мы откроем 5 главу, 44 стих, и там написано: «А я говорю вам, любите врагов ваших». И тут стоит запятая, а мы можем поставить тире или двоеточие. Благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. То есть, если мы будем рассуждать, такие враги, то наши. Враги наши. Вот. Это те, которые проклинают, ненавидят, обижают и гонят нас. Вот мы можем из этого одного места Писания можем поразмышлять о том, кто такие враги. Потому что тут как бы расшифровано это все. А как любить врагов? Вот так, как тут опять же написано хорошо в этом стихе, что любить врагов – это благословлять проклинающих, это благотворить ненавидящим, это молиться за обижающих вас и гонящих вас. То есть, возможно, именно в этом стихе все ответы, кто такие враги и как нам относиться к врагам. Мы по своей природе как бы получаемся, что любим любящих вас и ненавидим ненавидящих вас. Но Господь, видите, как нам говорит, если мы дальше будем читать, написано: «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылать дождь на праведных и неправедных». То есть любить врагов — это относиться к врагам, относиться так, как к родным и близким. То есть не дифференцировать свое отношение в зависимости от того, кто перед тобой стоит. То есть и Бог нам, видите, показывает, что солнце светит и на злых, и на добрых, и не разбирает. Точно так же наша любовь, она не должна избирательная быть. Вот тех вот мы любим, а тех мы не любим, потому что они этого недостойны. И дальше, если мы будем читать, написано, что «Ибо если вы будете любить любящих вас, то какая вам награда? Не так же ли делают мытари?» То есть мытари – это те, кому приносят деньги, они их любят. И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делать? Не так ли поступают язычники? То есть неверующие тоже принимают людей, которые к ним хорошо относятся, и не принимают тех, которые плохо относятся. И поэтому, итак, будьте совершенны, как совершенен вас Отец Небесный. То есть это совершенство, это и есть вот эта любовь, которая является совокупностью совершенства. Это тогда, когда мы поступаем с другими людьми в присутствии Христа. То есть, как сказать, любить врагов. Вот представьте себе, вы идете, и вам встречается враг. И как быть, да? Ваша плоть кричит, что там ненавидь его, и вообще там скажи ему что-то, или, ну, у тебя плоть бушует. Но представь себе, что рядом стоит Иисус, и Он смотрит тебе в глаза, и Он говорит: «Я умер за тебя, чтобы ты был свободен от этой плоти, от этой злости, от этого зла, чтобы ты научился любить так, как я тебя люблю». И если мы будем относиться к другим таким образом, как будто Иисус слышит наши слова, наши мысли, наши чувства, чтобы мы смотрели на каждого через Иисуса Христа, через крест, через распятие, через боль. Ведь Он же нас спас, мы не заслуживали спасения. Мы никак не могли заслужить спасения. Он спас нас тогда, когда мы были грешниками. И поэтому Он говорит: любите друг друга так, как Я вас возлюбил. А как Он нас возлюбил? Мы недостойны любви, мы недостойны спасения. Мы ничего не достойны. Но Он нас возлюбил. И поэтому Он нам говорит: и вы любите так друг друга, как и Я вас возлюбил. Поэтому, конечно же, чтобы любить врагов, надо просто смотреть на Христа. Без Христа мы не можем любить. Бог есть любовь, и любовь, она от Бога. И кто не любит, тот не познал Бога. И поэтому просто мы смотрим на Христа и говорим к другим людям, думаем, рассуждаем через присутствие Иисуса Христа в нас.
Дякуємо за відповідь. А якщо ми повернемося до питання, яке звучало перед цим, і воно якраз теж стосується душі, про любов до ворогів. Ми говорили про досконалість, про совершенство. А якщо взяти до уваги те місце із Біблії, де говориться, у чому, чого ти досяг, до чого доріс, у тому і перебувай. І людина не може любити ворогів. І вона це без лукавства, щиро Богові її говорить. І я на нього дивитися не можу, не те, що там його любити. А мені краще уникнути зустрічі із ним, аніж привітатися до нього. Чи не є це гріхом? От людина ще не доросла до тієї любові, ще нема такої сили.
Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, я думаю, что быть младенцем – это не грех. Ну, потому что, да, когда мы поверили, и мы родились свыше, мы стали младенцами во Христе. А потом наша вся жизнь – это возрастание в духе. И пока младенец, он совершает кучу ошибок и поступает по плоти. Но, еще раз говорю, это не значит, что это какой-то грех или, как говорят, грех смерти. Нет. Вот. Мы, допустим, если ребенок у нас есть, ему там 3 года, он там, или вообще маленький, в штаны наделал, мы же, ну, не считаем это грехом. А если в 20 лет это сделать, то это неприлично, как минимум. Как минимум неприлично. Ну, если он не больной. Вот, то есть мы, возрастная группа очень важна, возраст очень важен для определения, ну, почему человек так поступает. Поэтому Господь нам четко сказал: не судите, да не будете судимы, не судите. Он перед своим Господом ходит, и Бог силен его восставить. Это не наша ответственность осуждать кого-то, не наша ответственность думать о ком-то плохо. А то, что я еще не люблю врагов, помните, когда-то был такой вопрос?
Я близких не люблю.
Я своих близких не могу любить. То как мне научиться любить врагов? у нас был такой вопрос. Вот. Опять же, это вопрос младенчества. То есть, когда я уверовал, да, Дух Божий вошел в меня, и Дух Божий — это и есть любовь Божия. По Римлянам 5:5 любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Но плоть у младенца еще огромная, она большая, а дух имеет начаток духа, маленький, и человек руководствуется плотью. И у него, когда он уверовал, допустим, изменились, он там прекратил ругаться, там, материться, там, пить, курить, и то не всегда сразу, да, вот эти такие, ну, блудить, вот такие все, вот это все как бы отходит сразу, потому что, ну, нельзя быть в присутствии Господа и вот быть грязным, да, особенно сквернословить. Но такие грехи, как зависть, гордость, ну, что там еще, осуждение, вот, такие грехи не сразу заметны. И они могут пребывать с верующим человеком годами, а то и десятилетиями. Потому что он их не видит. Он их не видит, он не видит их себе, он приходит в церкви там осуждают кого-то, тех. Ну, и он нормально, он точно так же осуждает. Завидуют там, сплетничают, и все это происходит вот таким образом. И ты участвуешь в этом процессе, это может быть 10 лет, 20 лет, 30 лет, и ты не возрастаешь. Духовный возраст и физический возраст – это не одно и то же. Можно быть в 17 лет настолько духовно зрелым. И можно быть в 70 лет духовным младенцем. Поэтому это не всегда соответствие. В большинстве случаев оно соответствует, но иногда, увы, если человек не хочет следовать за Христом, или, как мы только что говорили, не хочет стоять рядом со Христом, или не хочет смотреть в глаза Христу, то он говорит: нету Господа, не видит Господь, не накажет, не взыщет Господь. Это называется нечестивый. Псалом 9:25. Нечестивый говорит: нету Бога, не взыщет, не видит, не узнает Господь. Это проблема, увы, но когда человек возрастает и приближается к Богу, то он видит. И тогда, когда Давид просит: «Господи, от явных очисти меня, и от тайных очисти меня, ибо кто узрит погрешности свои?» Младенец не зрит, что он грешит. Он не знает, что это плохо. Он не знает, что это плохо не любить. Он не знает, что нелюбовь – это плохо. Он не знает, что судить – это плохо. Он не знает там завидовать, сплетничать. Он не знает этого. И поэтому Давид молится, по-моему, это 18-й псалом: «От явных очисти меня, от тайных очисти, кто узрит погрешности свои». То есть Господь может показать, пока по мере приближения к Богу, Бог открывает нам наши погрешности. Но это по мере того, как мы приближаемся. А если мы не приближаемся, мы не видим. Увы, не видим. Не каждому дается на фан. Да, то есть Давид убил Урию, с Версавией переспал и ходил себе царем. И говорит: я царь израильский, вот я царь и все, и помазанник я. Пока не пришел Нафан, и то очень аккуратно, осторожно, через притчу начал говорить об овечке, чтобы Давид уразумел, что он согрешил. Увидеть свой грех — это уже большое-большое дело, увидеть грех. Проблема в том, что мы не видим. И как раз Иисус пришел открыть глаза слепым. Открыть глаза слепым, что кто они есть. Кто они по сравнению с Богом. И вот он пришел открыть глаза слепым, чтобы для них воссиял свет сидящим во тьме смертной. Те, которые находятся в грехах, и те, которые не знают даже, что они в грехах. И поэтому он пришел. Бог есть свет, который высветил и увидел. И как бы проблема не любви, то, что мы говорим, это проблема не до возрастания возраст Христовый. Это то, что мы находимся в детстве. Это нету приближения к Богу. Это нету стремления к Иисусу Христу. И поэтому можно оставаться в детстве и очень долго.
Олексій Анатолійович, у нас ця тема, тема любові, бачите, сьогодні відгукується у серцях наших радіослухачів. Щойно говорили про любов до ворогів, а ось іще одне запитання. Скажіть, як должна проявлятися любов Христа ко мені? Хорошо, Он меня любит, но через что я могу увидеть эту любовь? Что должно происходить в моей жизни?
Спасибо большое. Любовь от Бога, и Господь явил нам свою любовь жертвой, только жертвой, потому что написано Римлянам 5:8, Он свою любовь доказал тем, что Он умер за всех нас, когда мы были еще грешниками. Или 1 Иоанна 3:16, любовь познали мы в том, что Он положил душу свою за нас. Или 1 Иоанна 4:9, что любовь открылась к нам в том, что Он отдал Сына Своего за грехи всех нас. То есть мы видим, что любовь, мы узнаем любовь через жертву, через крест, через боль. И вот эта боль или вот эти раны исцеляют нас от нашего эгоизма, от нашей гордости, от нашей самозначимости. Когда мы видим эти раны, они исцеляют нас от эгоизма и от гордости. Антоним любви — это эгоизм. И когда мы увидим, что Он пожертвовал собой ради меня, грешника, чтобы я не умер, а чтобы я жил, и этим самым в нас зарождается эта любовь, которую имеет к нам Бог. Нам сначала надо увидеть эту любовь, 1 Иоанна 4:16, и мы узнали эту любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. И тогда уже пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. То есть нам надо узнать, как любит нас Бог. И когда мы узнаем, как любит нас Бог, то тогда в нас войдет любовь. Это Царство Божие подобно закваске, которую женщина бросила в три меры муки, и все вскисло. Что это за закваска? Это та любовь, которую ты узнаешь, которую к тебе имеет Бог. И если ты узнаешь эту любовь, то в тебе тоже заквасится эта любовь. И тогда ты будешь любить других так, как любит тебя Христос. Поэтому, чтобы узнать, чтобы любить, надо узнать, как любит тебя Господь. И поэтому самое важное, нам надо это узнать. И Господь засвидетельствовал о своей любви к нам через жертву, которую Он сделал для нас. И когда мы уже узнали, какую жертву Он сделал для нас, мы уже просто не можем не любить других. Потому что написано, всякий рожденный свыше любит родившего, а любящий родившего, то любит и рожденного от него.
Тобто виходить, що у нас трошки не такі очікування. Часто людині можуть, проповідуючи їй і підводячи до Христа, сказати, прийди до нього, твоє життя зміниться. І людина очікує, що зміниться її фінансове положення, що зміниться її сімейне положення. А зміни відбуваються в іншому напрямку. Людина відчуває Божу любов і міняється щось всередині неї. Тобто не завжди потрібно говорити, що зміниться все в твоєму житті. Не завжди треба очікувати зовнішніх змін для початку, на перших порах.
Внешніх причин или внешніх событий или обстоятельств, я думаю, что не стоит ожидать, что они все изменятся. Это с одной стороны. С другой стороны, сказать, что все изменится, это правильно. Почему? Потому что, когда мы примем Иисуса Христа, Иисус говорит, «Мир мой даю вам». Не так, как мир дает, а «Я даю вам мой мир». И когда мы входим в Его мир, то мы становимся уже жителями Его мира и перестаем быть жителями этого мира. Мы в этом мире земном, человеческом, плотском, становимся странниками и пришельцами. То есть нас это уже мало волнует, что с нами происходит. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Ну, болит, ну, переболит. А если не переболит, значит, боль длинная не бывает сильная. И как бы ты уже... Ты тут странник и пришелец. Ты уже стремишься к лучшему, то есть к небесному. Ну, опять же, мы говорим эту фразу. По-другому, наверное, нельзя как не сказать. Умру сегодня, слава Иисусу. Не умру сегодня, буду жить и возвещать дела Господни. То есть... Обстоятельства могут не поменяться, оставаться такими, какими они есть. Но изменится полностью наше отношение к этим обстоятельствам. Кардинально изменится наше отношение к этим обстоятельствам. Ну и как следствие, когда изменится наше отношение к этим обстоятельствам, обстоятельства поменяются. Почему? Ну, как вам сказать? Допустим, человек переживает, что есть что пить и во что одеться. И вот он весь истощился, у него все, он там уже похудел. Он весь испереживался, что будет и как будет, как заплатить. Но когда он вошел в Господнее царство, то царь его говорит: не забудьте, что есть что пить. И во что одеться? Ищи прежде меня, ищи прежде Царство Божие, это все приложится. И когда человек вошел в это состояние, и он понял, что я зря забочусь, и тогда те обстоятельства, которые казались огромными, огромными глыбами непереходящими, но с высоты покоя Божьего, это превращается в каких-то маленькие-маленькие препятствия, которые не совсем значимы. Или, допустим, болезнь, или, допустим, еще что-то там, боль какая-то, да? Когда ты в этом мире, то эта боль для тебя болит, и ты переживаешь, а что же будет, а если дальше пойдет, а может, это уже такие метастазы, может, это уже онко, а что же будет, я, наверное, умру, а как же быть? И ты находишься в этом состоянии. Но когда ты вошел в мир Боже, тебе все равно. Ну, умру, так умру. Не умру, так и не умру. И ты уже видишь, как эта болезнь прошла. Почему? Потому что на самом деле болезнь живет в страхе человеческом. То есть мы сами созидаем болезнь. То, что с нами, то, чего мы боимся, то с нами и происходит. Помните, у Иова написано: то, чего я боялся, то со мной произошло. Но когда ты перестаешь бояться, то ты перестаешь питать вот это нехорошее, негативное, больное, озабоченное, нищенское, и вот это все ты перестаешь питать, и оно не растет. Поэтому на самом деле, ну, по вашей вере будет вам. Мы своей верою созидаем мир. То есть вера есть осуществление ожидаемого, уверенность невидимым. Если ты ожидаешь, что ты заболеешь и умрешь, то ты, соответственно, заболеешь и умрешь. Вот. Если ты ожидаешь, что ты будешь бедный, несчастный, одинокий и так далее, то будешь бедный, несчастный, одинокий. Вера осуществления ожидаемого. То, чего ты боишься, то с тобой и произойдет. И поэтому, когда мы переходим в новый мир, в Божий мир, у нас просто меняется отношение. И вот это отношение уже меняет те обстоятельства. Но уже для возрожденного человека, по большому счету, все равно, как они поменялись. Но именно из-за того, что ему все равно, поэтому они и поменялись.
Зовнішні.
Да.
Зовнішні. Добре, Олексій Анатолійович, час нашої програми вичерпано. Ми будемо зустрічатись з вами вже в середу о 16-й годині. Дякуємо за ці відповіді. Дорогі радіослухачі, це була програма «Запитання і відповіді за Біблією». Програму переглянути можна на каналі Світлого Радіо в Ютубі. Також відповіді на питання можна знайти на сайті Світлого Радіо, світла.орг у розділі «Подкасти». Дякуємо, що ви були з нами.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ, 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.